Театр поэзии Аллы Демидовой.
Доколе мир стоит, доколе человеки жить будут на земле, дотоле черь небес поэзия для душ чистейшим благом будет. Сказал когда-то Карамзин, и я, Алла Демидова, приглашаю вас сегодня послушать стихи в программе «Театр поэзии у микрофона». Здравствуйте! Мы сегодня продолжим знакомство с лирической поэзией Японии, потому что вот эти прославленные красотой маленькие миниатюры, маленькие кристаллы тончайшей поэзии – это пятистишие танка и трехстишие хоку. Вот в них, пользуясь словами Фета, крылатый слово-звук хватает на лету и закрепляет вдруг и темный бред души, и трав неясный запах. Я вам уже говорила, как возникла танка из народных песен в 7-8 веке, как потом в 17 веке хоку и так далее, и так далее, и как продолжается эта традиция. «Приятно порой на солнце весеннем пригревшись собраться в кружок и мирно под старую ивой с друзьями вести беседу». Вот сейчас мы с вами это сделаем. Вот эти краткие записи такого дневникового характера, маленькие новеллы, портреты, которые набросаны одними или двумя штрихами. Не из обычных людей тот, которого манит дерево без цветов. То есть странный человек, да? Мы же любим только цветущее дерево, а тут не из обычных людей. Или, например, беленькая собака пробежала мимо двора. Я повернулся к моей жене. Хорошо бы собаку купить. Вот маленькое вам стихотворение хоку. И я думаю, что Бунин, когда писал «И ветер, и дождик, и мгла», и где в конце он также заключает «Хорошо бы собаку купить», думаю, что он знал это стихотворение, потому что вообще японское искусство в начале века и вообще в Серебряном веке очень любили не только поэты, художники, и стали переводить и большую литературу. Думаю иногда, что «Вишневый сад» тоже возник у Чехова под влиянием моды на все японское. Были японские веера, японские ширмы, духи сакура, например, знаменитые тоже в начале века. Или, например, японское стихотворение маленькое «Снимал я перчатку, рука замерла, по сердцу мелькнуло воспоминание». Тоже сразу вспоминается Ахматова, я на правую руку надела перчатку с левой руки, то есть от волнения. Хотя хоку более сжато, чем русские стихи. Хоку избегает эпитета, избегает метафор. И если можно без этого обойтись, сообщается только действие. Или что-то происходит. Ну, например, вот сейчас весна, а весне очень много хоку. Цветок. И еще цветок. Так распускается слива, так пробивается тепло. Вот я только что приехала с дачи и смотрю вот эти вот желтые маленькие цветочки мать-мачехи. Идешь на пригорке, цветочек, еще дальше идешь, вдруг опять цветочек. Так пробивается тепло. Или, например, соперничая с белизною снега, упавшего с небесной высоты у дома моего на ветке сливы зимней, цветут сегодня белые цветы. Это уже танка, если вы заметили. Вообще воображению и слушателя, и читателя оставляется очень большой простор. И вместе с поэтом мы живем его чувствами, видим вроде бы его глазами, но обязательно вспоминаем ассоциативно свой мир. Вообще в хоку появились, я заметила, такие стандартные, так называемые сезонные слова. Говорят, что их даже 3-4 тысячи, то есть совершенно синонимы они богатые очень. Может быть, этим и отличается вот эта сжатость хокку, но в то же время много-много различных слов одного и того же понятия. Например, весна, когда пишет японский поэт о весне, очень часто упоминаются цветы сливы, соловей, жаворонок, бабочка, паутинка. Если лето, то не обязательно говорить, что вот лето, но если в стихотворении ливень, кукушка, пион, жара, прохлада, светлячки, полог от москитов, то это явно летнее хокку. Если осень, то луна, звезды, роса, крик цикад, красные листья клена, хризантемы. Зима – это моросящий дождь, снег, иней, холод, теплая одежда, очаг, жаровня, конец года и так далее. Например, вот долгий день, когда употребляется в хокку, это значит весенний день. Потому что после короткого зимнего дня день удлиняется. И не надо говорить, что сейчас весна, поскольку три только строчки. Надо только сказать «долгий день». Сразу читатель понимает, это весна. Или луна. Луна – это осень. Так как воздух очень прозрачен осенью, и луна светит ярче. Поэтому это осень. Трудно переводить японскую поэзию именно вот по этим понятиям. И в этих миниатюрах работает каждая деталь. Запах, звук, прикосновение. И мы как бы вот встречаем поэта на полдороги, и нужно настроиться с ним на одну волну, и тогда вот рождается поэзия. То есть как вот в театре. Без зрителя нету театра. Как бы я там ни играла, да? Но без зрителя нет театра, не возникает этой психической энергии, не возникает этой игры. Так в японской поэзии не возникает поэзии без соединения видения поэта и читателя. Например, привычная для взгляда гора, но только осень придет, с тайным трепетом смотришь, не там ли боги живут? И вот я, читая эту хокку, сразу вспоминаю, когда я была в Японии, под Токио, жила в одной деревне, и там была видна Фудзияма. Кстати, Фудзияма гора, она видна отовсюду. И кажется, что очень близко. Один раз даже я пошла туда и думаю, дойду до Фудзиямы. Я шла полдня, и от Фудзиямы все далеко, далеко, далеко. И чем дальше идешь, тем она дальше становится. Я помню, мне захотелось пить, я устала, кафе не было, потому что это, в общем, ни деревня, ни поселок, непонятно что, никого народу нет. Наконец вышли два человека, муж и жена пожилые. Я им жестами показываю пить, пить, пить. И вдруг жена залепетала что-то такое. Я поняла, что надо ждать. Она куда-то побежала. Прибежала и мне сует такие маленькие бутылочки. Там томатный сок, какой-то персиковый сок. Я беру, хочу расплатиться. И вдруг она машет руками. Ни в коем случае, ни в коем случае. Вот я читаю эту хокку, а вспоминаю вот ту совершенно реальную историю, которая была со мной. Или, например, гора Олимп. Да? Вот где бы ни был. Там, в Греции, на севере, видишь это Олимп. А в Дельфах, когда Парнас, кстати, очень маленькая гора, вот где жили боги, на Парнасе боги живут, да, она невысокая гора, но когда там театральный фестиваль случается в Дельфах, то приезжает японский театр во главе со знаменитым Сузуки, и он каждый раз освещает эту гору, и она совершенно становится волшебной. Или, например, счастье. Что такое счастье? Да? Можно говорить много-много по этому поводу. А знаменитый Басё, о котором мы с вами вспоминали тоже, в трех строчках это уложил. Домик в уединении, луна, хризантемы, в придачу к ним клочок небольшого поля. Или красота. Что такое красота? Гармония, да? Это уже танка. Соперничая с белизною снега, упавшего с небесной высоты, у дома моего на ветке сливы зимней цветут сегодня белые цветы. Красота, конечно. Или какая-то картинка на поле среди опавшей листвы бамбук пробивается. Так и я переполнен тайной любовью к тебе. или топ-топ, лошадка моя, вижу себя на картине в просторе летних лугов. Это Басё знаменитый. Вообще, за века эти старинные хоку, Басё писал в 17 веке, они, конечно, обросли многочисленными комментариями. Но чем богаче подтекст, тем выше ценится поэтическое мастерство хоку. Тут нужен только намек, подсказка. Вы знаете, у японцев есть обычай. В местах, воспетых вот поэтами, Басё или другими поэтами знаменитыми, там устанавливаются высокие камни, на которых высекаются вот эти вот хоку, эти стихи. Но камни, они не как памятники, они сливаются с природой. Это как бы напоминание. Вот остановись тут, прочти и почувствуй то, что сказал поэт, например, 2 века назад. Вот на острове Хоккайдо я видела такой камень. На песчаном белом берегу островка в Восточном океане я, не отрывая влажных глаз, с маленьким играю крабом. Видимо, он был здесь счастлив, этот поэт. Он играл с крабом. Я остановилась, прочитала, мне перевели. Или «В синем небе тающий дым, одиноко вдали исчезающий дым. Ты кого мне напомнил? Меня самого?» И все. Исчезающий дым. Это миг. Наша жизнь — миг. Кого ты мне напомнил? Меня самого? Словно дракон пляшет в пустынном небе дым и вдали исчезает. Не устаю глядеть. Видите, вроде бы картинка одна и та же. Дым. А совершенно противоположное значение. Иногда в хоку воспоминания, сны, мечты, грезы. Под вечер без огня сидел я, и вдруг гляжу, выходят из стены отец и мать, на палки опираясь. Удивительно. Или о матери он же пишет, вернее, о любви к ней. Я в шутку мать на плечи посадил, но так была она легка, что я не мог без слез и 3 шагов пройти. Но больше всего в хоку, конечно, встречаются цветы, вишни, сливы. Чтобы за ночь одну расцвела, подогрел я горшок, где слива растет. Ни один цветок не раскрылся. Опять-таки, вот читаю эту хоку и вспомнила. Я люблю очень домашние цветы. У меня в основном герани, которые я привезла в свое время из Израиля, из Гефсиманского сада. И они у меня разрослись, а там герани в Гефсиманском саду, как кусты, с такими длинными-длинными ветками. И потом дарила их знакомым. И у меня все знакомые с этими гераниями из Гефсиманского сада. Но они плохо цветут, потому что герань, в принципе, пустынные растения. Им надо много солнца. И я как-то в Париже зашла в магазин цветочный и попросила мне какое-нибудь удобрение, чтобы мои герани зацвели быстрее, ну, подстегнуть их. На что мне продавец этого цветочного магазина очень мудро ответил: это безнравственно торопить цветы распускаться раньше времени. Вот это урок на всю мою жизнь. А тут японская хоку, старая, 2 века назад. Чтобы за ночь одну расцвела, подогрел я горшок, где слива растет. Ни один цветок не раскрылся. Быть может, оттого я так печален, что ярких красок нет вокруг меня. Послал купить я красные цветы. Вообще, красный цвет, он же цвет радости. В театре одно время мы работали с учеными, тогда ленинградскими они еще были, которые изобрели аппарат, фиксирующий психическую энергию. И мы попробовали, помимо концентрации слов, мыслей, образов, работать с цветами. Вот красный цвет – это цвет любви. И когда нужно произносить монолог о любви, нужно видеть красный цвет или распускающуюся розу, или там зарево красное. А белый цвет – это цвет смерти. Недаром, кстати, траур королей раньше был белый. Когда мы играли Гамлета – У меня сначала платье сделали такой, как цвета патины, такой тухло-зеленый цвет патины, да, старинный, очень красивый, кстати. Но я настояла, чтобы был белый цвет, ручная вязка, все было очень сложно, сложно перевязывать, но как-то убедила любимого, и потом играла Гертруда все 10 лет в белом платье, потому что это траур, с одной стороны, и свадьба, не износив башмаков, как Гамлет говорит, после смерти мужа, она вышла замуж за Клавдия. Вы знаете, вот действительно, Хокку читать – это только плыть по своим ассоциациям. Простите меня. «Роса на цветах шафрана, прольется на землю она и станет простою водой». Ну, мысль тут одна, что роса на цветах шафрана – это красота, а она прольется – это просто вода. Но, вы знаете, прекрасно не только прославленные много раз воспетые цветы вишни, там, сакуры, сливы, но в основном скромные, незаметные на первый взгляд цветы, сурепки, пастушьи сумки, дикой ромашки. У Басё: «Внимательно вглядитесь, цветы пастушьи сумки увидишь под плетнем». На своих грядках, я там развожу цветы, я оставляю все, даже вот эти сорняки, которые иногда очень красиво цветут. Меня многие ругают за это, но они иногда бывают очень красивыми. Басё рисует и иногда жанровые картинки, и где все прекрасно. Азалия в грубом горшке, а рядом крошит сухую треску женщина в их тени. То есть соединение вот азалия в грубом горшке. Азалия же очень красиво цветет, да? Грубый горшок, азалия распустилась. А рядом сухую треску. Вот соединение красоты и быта. А Хокку воспевает не только красоту. А у Басё: рядом с цветущим вьюнком отдыхает в страду молотильщик. Как он печален, наш мир! Здесь нет, в общем, в этом Хокку ни морали о труде, ни об эксплуатации. Здесь только соединение вот этого цветущего венка, беспечного, легкого цветущего венка, и страда молотильщик, молотильщик в жару, да? Как он печален, наш мир. Ему же вторит Исса. Второй гениальный поэт японский. «Печальный мир, даже когда расцветают вишни, даже тогда». Вы знаете, вообще в Хокку можно проследить всю историю страны. Нравы, обычаи, вот эти жанровые картинки. Можно в Хокку прочитать три строчки, а потом написать целый рассказ. Например, картинки из крестьянского быта у Басё. Примостился мальчик на седле, а лошадь ждет. Собирают редьку. Вот только несколько строк, и картина готова. Жалко мне старого друга. Этой весной он тоже хотел совершить восхождение на Фудзи. Но его уже нет. Но его уже нет, это я добавляю, естественно, от себя, потому что нет морали в Хокку. Молись о счастливых днях, на зимнее дерево сливы, будь сердцем своим похож, говорит Басё в 17 веке. И вы знаете, есть хокку, которые посвящены женщине. Когда, подняв свой взор к высоким небесам, я вижу этот месяц молодой, встает передо мной изогнутая бровь той, с кем один лишь раз мне встретиться пришлось. Это танка. Или другая танка. Как сквозь туман вишневые цветы на горных склонах ранней весною белеют вдалеке, так промелькнула ты, но сердце все полно тобою. В гостях у вишневых цветов я пробыл ни много ни мало, 20 счастливых дней. Басё вспоминает свои счастливые дни с любимой женщиной. И даже в лжи всегда есть доля правды. И верно, ты, любимая моя, на самом деле, не любя меня, быть может, все-таки немного любишь. Это танка. Вы заметили, видимо, в танка можно мысли расширять немного больше. Там есть противостояние. Одна мысль противостоит другой. Как только наступает вечер, я открываю дверь в свой дом и жду любимую, что в снах мне говорила: к тебе я на свидание приду. Вы знаете, вообще переводить хокку и танка очень сложно. Иногда ломается строчка. Ну, например, прелестная хокку: горной крестьянки след, свисает косичка ее, как ветка, а мне в постели эту долгую ночь коротать. Лучшая, конечно, переводчица Вера Николаевна Маркова. Она писала прекрасные и предисловия, и Сикава Токубоку, и избранным стихотворением японским, и хокку, и танка, и вообще много-много переводила. И вообще она очень хорошо знала Японию. Вы знаете, этот жанр хокку и танка существует до сих пор. И иногда, но их сейчас мало переводят, потому что нет переводчиков хороших. Но я один раз попробовала спросить японца, как он читает хокку. И он, вот вместо того, чтобы вот такое лирическое мое чтение, да, и лирическое наш настрой на вот эти хокку, он взял низким голосом, вот как играют актеры в театре кабуки, например: «Со мною под одной кровлей две девушки, ветки хаги в цвету и одинокий месяц в гостинице». Я целый месяц училась у Сузуки, была на его мастер-классе, и там, вот чтобы возник этот гортанный низкий звук, вот знаменитые эти упражнения его на пятки, потому что звук идет не из горла, а из пяток, и он низкий, низкий такой. И я видела один спектакль Сузуки, где играли японцы его на японском, естественно, языке, и на английском языке, но в манере японского актера одна американка читала монолог. Это было изумительно по красоте звука. Она читала Шекспира. Но через несколько лет, когда я ее встретила, она, слава богу, была жива, но прошла через опухоль горла. Видимо, все-таки нам, европейцам, эти звуки театра кабуки противопоказаны. Поэтому мы хокку читаем так, как я вам прочитала. Всего вам доброго, до новых встреч.
Известные и неизвестные поэтические шедевры в программе «Театр поэзии» Аллы Демидовой.